Свобода в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Харакири. Рассказ шестидесятника. Начну с эпиграфа. Вот слова писателя Даниила Гранина, сказанные им в одном из недавних интервью. Любящий человек способен на подвиги, самопожертвования. Но сегодня, в эпоху культа денег, любовь выглядит иначе. Забота о карьере, о приобретательстве, о том, чтобы получше устроиться, все это отодвигает любовь на задний план. Свойственно ли это лишь жизни в России? Не знаю. Так говорил писатель Даниил Гранин. Я взял его слова из недавнего интервью в интернете. А теперь история, которую я только что записал в Москве. Мой собеседник, сценарист, кинорежиссер и путешественник Сол Шульман, рассказывает по существу о том же, о любви, о деньгах и о писателе Данииле Гранине. Назвать этот мемуарный рассказ я предложил «Харакири». Сол Шульман.
Недавно, буквально месяц тому назад, я был в Питере и зашел в один из книжных магазинов, это очень престижный книжный магазин, «Лавка писателей», вы знаете, наверное, по-видимому. Там замечательный директор, мой приятель Нина Николаевна. Она меня очень мило встретила, и когда я пришел, мы давно не виделись, она схватила телефонную... Ну, сначала мы поговорили, потом она взяла телефонную трубку и кому-то позвонила. Позвонила и сказала: «Знаете, у меня сейчас сидит ваш приятель». Я не понял, кому она звонит. А когда я сообразил, хотел сказать «не надо», было уже поздно. И она мне эту трубку передала. Я даже растерялся в первый момент. На том конце провода был Даниил Александрович Гранин. С Граниным мы действительно были много лет, ну, не много лет, но какое-то количество лет в очень приятельских отношениях и даже с авторами. Но мы не разговаривали, не виделись почти 50 лет, почти полвека. Потому что, ну, в общем, расстались мы не лучшим образом. И вот на той стороне провода Даниил Александрович, мы разговариваем. Я где-то внутри немножко смущен, но очень рад этому разговору. Но мне кажется, что мне показалось, что он не совсем четко даже понял, кто говорит. Тоже ничего удивительного. Человеку больше 90 лет. Полвека мы не общались, ничего страшного в этом нет. Наш разговор закончился тем, что Даниил Александрович пригласил Нину Николаевну, директора, значит, лавки писателей, меня провести воскресенье у него на даче, и мы с благодарностью, естественно, приняли это приглашение. На следующий день Нина Николаевна позвонила мне и сказала: «Знаете что, там что-то у Гранина произошло, и этот визит отменяется. Позвоните сами». Я позвонил, значит, Данилу Александровичу, и на том конце провода раздался голос Данила Александровича, что типа: «Я вспомнил, с кем я говорю», — сказал он. «Вспомнил наше расставание, и мне расхотелось встречаться». После этого он бросил трубку, и раздались звонки отбоя. Знаете, с полминуты я стоял совершенно ошарашенный. Держал эту трубку у уха, и у меня в памяти начали всплывать события полувековой давности. Да, действительно, мы расстались не самым лучшим образом, это точно. Но неужели полвека интеллигентные люди не могут забыть каких-то мелких ссор, обид, мелких, крупных? Какая разница? Жизнь проходит. Тем более, что обиженной стороной был я, и я мог хранить это, не Данил Александрович. Ну, в общем, вот такие вот мысли у меня крутились в голове, я стоял совершенно ошарашенный всем происходящим. Знаете, как я вам сказал уже, стимулом моего поступления в ВГИК была вот эта вот самая тема ядерной бомбы. Сегодня она уже, так сказать, известна и даже избита, но тогда она была настолько новой, что она захватила меня полностью. Когда я снял свой первый документальный фильм и получил первые премии, у меня, так сказать, был успех, и я мог двигаться по этому направлению этой жизни достаточно спокойно. То есть я уже был признанным режиссером, меня приглашали почти все студии Союза после того, как Хрущев похвалил, вы понимаете, что в те времена. Но тема эта держала меня настолько, что я бросил студию, произошел разрыв с Таней. Именно одним из, я думаю, элементов этого разрыва было то, что она была поглощена работой Вани Карениной, я был поглощен работой этим сценарием «Ядерный век». Короче, я ушел со студии, снял какое-то подвальное помещение, и по 20 часов в сутки я работал над этой темой. Помню это подвальное помещение, когда из окна были видны только ноги прохожих и лужа. Она все время брызгали ноги на окно. Поэтому, раздумывая о величии мировой науки, я все время смотрел в лужу. Вот, так что это... Вообще у меня сны были замечательные. Мне снились какие-то взрывы, шпионы, политика. Я был над сильными мира всего. Они делились со мной всякими планами о будущем. Мы планировали будущее мира. Ну, в общем, это была фантастика. Кончилось это тем, что я написал либретто. «Ядерный век». По-видимому, не совсем неплохое. И с этим либретто я пришел на Москву.
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». «Харакири». Рассказ шестидесятника. Сол Шульман настолько был предан своей идее, что ни на что не желал ее променять, даже на выгодных условиях. Вот что произошло в один прекрасный день.
Я уже учился в МГИКе, я уже тогда женился, моей женой была Таня Самойлова. Она в это время была на вершине славы. Она уже после «Летят журавли», она была на вершине славы. И вот однажды приехал в Москву этот известный итальянский продюсер Дино де Лаурентис. И вместе, значит, с Суриным, директором Мосфильма, у них был разговор о копродукции. Я даже помню, что собирались они снимать фильм о таком партизане русском, кажется, Полетаев его фамилия, который сражался в рядах итальянского сопротивления. Помню, что сценаристом этого фильма должен был быть Михаил Шатров. Он тогда был очень популярный драматург. Ну, де Лауренти согласился финансировать эту картину, но поставил одно условие, что женскую роль должна играть Самойлова. Ну, собственно, это гарантировало успех фильма в то время. И, собственно говоря, никто не возражал. И вот они собрались в кабинете у Сурина. Это был де Лауренти с переводчицей, Шатров, Таня Самойлова. И эту тему обсуждали. А надо сказать, что когда Таня поехала на Мосфильм, она попросила меня ее сопровождать. Я в кабинете не был, но был где-то в коридоре. И вот предложение де Лауренти сделал Сурину. Сурин был счастлив, потому что в то время копродукция с таким великим продюсером, с кап-страной, в общем, это было событие. И, конечно, согласился. Значит, оставалось согласие Татьяны. Она сказала, что она согласна сниматься в этой картине, но у нее есть одно пожелание. Чтобы режиссером этой картины был вот такой-то, такой-то молодой человек. И назвала мою фамилию. Ну, понимаете, я в это время был, собственно говоря, никто. Я сделал один фильм, он действительно тогда прогремел, это документальная картина. Я получил всякие регалии, меня, значит, хвалил Хрущев, а Джубей хлопал по плечу, то есть зять Хрущева. Но большего еще у меня за плечами не было, кроме работы над «Ядерным веком». Как рассказывали потом мне Таня, Сурин побледнел, ему стало нехорошо. А де Лаурентис не отреагировал плохо, наоборот. Вот, но а когда переводчица сказала ему, что это молодой человек, это муж Татьяны Самойловой, он пришел в дикий восторг, сказал: замечательно, такая будет звездная семья. Таня, значит, звезда первой величины, значит, вот муж, молодой режиссер, уже получивший какие-то регалии, я согласен. Ну и после этого меня пригласили зайти в кабинет. Я зашел в кабинет, где сидели все эти вот замечательные люди и мрачный Сурин, то есть директор Мосфильма, потому что он не знал, как из этого положения выйти. И мне вот повторили вот это предложение. И я сказал, что я, конечно, очень благодарен, но я не могу его принять, потому что я работаю сейчас над другим проектом «Ядерный век». И если вот господин де Лаурентис потом захочет продюсировать «Ядерный век», я буду счастлив с ним работать. Вы понимаете, как мне потом рассказывали, у Сурина было счастливое лицо, он готов был меня расцеловать. Де Лаурентис как-то, в общем, был огорчен. А Татьяна понял, что я идиот, потому что отказаться от такого предложения это было равносильно идиотизму. Знаете, даже больше я вам скажу, что, может быть, вот этот момент, этот вот отказ даже был первым каким-то маленьким звонком нашего будущего развода. Может быть. Это мои домыслы, не знаю. Но, может быть, тогда, значит, я понял, что я, так сказать, не совсем нормальный.
Понимаете? А что же, Сол, у вас настолько глубоко вы зашли в работе над ядерным веком, что вы не могли освободиться? Или вы настолько предвкушали, лелеяли мечту этой работы, что вам не хотелось душевно размениваться?
Вы совершенно правильно задали вопрос. Дело в том, что, во-первых, я был полностью в этой работе. Я спал это и видел. У меня были сны, связанные с этим. Для меня это была самая важная работа, как мне казалось тогда, в жизни. Кроме того, понимаете, я был достаточно раскованным молодым человеком. Я был очень, честен перед самим собой. Мне казалось, что это главная работа моей жизни, и размениваться – это другое мышление, даже не всегда понятное сейчас, вы понимаете? То же самое, как взрослый человек и мальчишка, который фантазирует, хочет быть Д'Артаньяном, а взрослый человек понимает, что это фантазии. Это совершенно другое мышление. Я именно поэтому и рассказал, чтобы вы понимали, как глубоко я был в этой работе, связанной с атомной бомбой. С атомной историей. Для меня это был, так сказать, часть моей жизни.
Сол Шульман. Харакири.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман продолжает.
Редактором Мосфильма была совершенно очаровательная, умная, строгая, но умная. Вообще-то даже были профессионалы, понимаете, не полупрофессионалы, а настоящие профессионалы. Нила Николаевна Глаголева. Она посмотрела либретто, посмотрела на меня, мальчика, вздохнула и сказала: «Слушай, не забивай себе голову. Тема настолько острая и настолько интересная, что ее давно бы уже схватили. Значит, есть что-то такое, что останавливает? По-видимому, она секретна». Ну, я так сказал: «Да, возможно, но кто-то же должен быть первым. Вот я первый». Ну, она понимала, что имеет дело с молодым человеком. Тогда она сказала: «Ты что думаешь, что с тобой заключат договор на этот сценарий?» Ну, намекая на мою молодость и не на тот пункт биографии. Понимаете, что это же тема величия русской науки, а у тебя фамилия не подходит. Но, видно, в моих глазах была такая тоска, что она сказала: «Значит, ну ладно, давай попробуем. Только тебе надо кем-то серьезным подпереть», – сказала она. И посоветовала мне позвонить Данилу Александровичу Гранину в Питер. То есть встретиться с ним. Он авторитетный автор, он пишет о науке, им можно прикрыться. Я поехал в Ленинград, встретился с Данилом Александровичем Граниным. Гранин был очень вежлив и короток. Он объяснил, что он занят другой работой, но, тем не менее, он готов поставить свою фамилию и, так сказать, быть соавтором. Ну, собственно говоря, мне только это и надо было. Я был этим счастлив. Я поблагодарил Гранина. Единственное, что я сказал ему: «Данил Александрович, может оказаться так, что если сценарий получится, чтобы потом его не отдали другому режиссеру». На что Гранин сказал: «Перестань, со мной такое не проходит, будь спокоен». На этом, собственно говоря, мы расстались. На титульном листе теперь уже стояло две фамилии. На титульном листе либретто. И я опять отправился на Мосфильм. Теперь договор был заключен мгновенно. На меня и на Гранина. Мы получили аванс, и я сел работать над сценарием. Спокойно.
Сол Шульман. Харакири. Рассказ шестидесятника. Продолжаем.
Я уже сказал, что это была сумасшедшая интересная работа. Она занимала 24 часа в сутки и все мои мозги. Но что было изумительно, в этой работе мне огромную помощь оказали ядерщик физики. Причем, и в первую очередь, конечно, мой близкий друг Сергей Петрович Капица. Он и его отец Петр Леонидович Капица. Они меня связывали, они меня познакомили со всеми физиками, со всеми людьми, которые работали впрямую с этим. Тогда я имел, счастье – это не то слово, это я имел больше, чем счастье, познакомиться с такими людьми, как Георгий Николаевич Флеров, например. или Александров, Кикой, Налиханов, Арцимович, Пантыкорова, ну, много других. Знаете, только специалисты могут понимать величие этих имен. Только специалисты. Каждый из них, из этих имен, это целая эпоха. Вот, например, Георгий Николаевич Флеров, он ученик Иоффе, он из Питера. Перед самой войной, еще мальчишкой, собственно, молодым, 23-24 года, он сделал мировое открытие, он открыл спонтанное деление урана, то есть основу ядерных взрывов. Помню, я Флеров все время шутил: ты знаешь об атомной проблеме больше, чем все мы, которые работали над ней. Потому что, он говорит, нам запрещалось разговаривать между собой, а на тебя с радостью все вываливают. Помню замечательного совершенно Анатолия Петровича Александрова. Потом он был еще президентом Академии наук. Он был громадный и очень лысый. Я помню, когда он... Очень страшный, все его боялись, потому что он был суровый. Он поднимал с стола лысую голову и говорил мне: ну чего тебе еще рассказать? Я не знаю, у меня вот... Сейчас я вам рассказываю, и у меня на душе такая приятность соприкосновения с этими людьми. Просто приятность. Или, например, просто был могучий, двухметровый Исаак Константинович Кикорин. Это был человек, который создал на Урале все атомные советские заводы. Могучий человек, двухметрового роста. Физики его дразнили «сталинист-сионист». При том, что у него был могучий совершенно ум, он мог восторгаться любым самым плохим фильмом. Я помню, я сидел у них, и Надя, дочка Кикорина, кормила ребенка обедом, то есть меня, кормила обедом, а мы разговаривали о кино. В это время вышел фильм Сергея Бондарчука «Война и мир». Ну, там мнения разделились, там интеллигенция считала, что фильм слабый, кто-то считал, что фильм хороший, неважно. Вот, Кикорин сказал: замечательная картина. На что жена сказала: Исаак, как тебе не стыдно, там ни идеи, ничего нет. Он говорит: зачем мне идея Бондарчука, что я сам идеи не знаю, зато какие лошади, какие костюмы. Такие были это люди. Вот с такими людьми мне приходилось тогда общаться, поэтому, чем бы ни кончилась работа над этим сценарием, я ему благодарен, потому что эти вот люди, это соприкосновение с ним, эта работа, я считаю, что она просто перековала, переделала меня. Я стал другим человеком. То есть я вырос на этой работе. Поэтому я благодарен не только этим людям. Я благодарен Данилу Александровичу, что он помог мне, Гранину, что он помог мне получить этот сценарий. Потому что без него этой работы бы не было. Как я говорю, работа заняла около 2 лет. Я в это время жил в подвале, вот в этом самом. Материальная сторона жизни у меня была очень плохая, слабая, потому что доходов не было. Ну и как вам сказать? В общем, я материально страдал, хотя и писал великую эпопею. Так продолжалось, в общем, около 2 лет. Гранину я особенно не надоедал. Лишь раза 2 примерно приехал к нему, показал ему страницы этого сценария. Он был доволен, похвалил меня, однажды даже поднял тост за мою настойчивость и трудолюбие. И, в общем, наконец сценарий был закончен и принят в студии.
Был ли какой-то реальный вклад Гранина в либретто, как вы называете?
Либретто было окончено тогда, когда я впервые пришел на студию. Я приехал к Гранину с готовым либретто.
То есть он ничего не внес в него?
Нет, как в либретто он ничего не внес, а в сценарий он прочитывал страницы, там были какие-то стилистические правки, может быть, какая-то мысль. Сейчас я не помню, 50 лет, вы понимаете, но ничего существенного, важного. Короче, сам ручкой Гранин не водил. И вот сценарий был, значит, закончен, в студии принят, собственно говоря, все. И он начал самостоятельную жизнь. А сценарий заговорили всюду. Там с высоких трибун его начали расхваливать на все лады. Я помню, замминистра Баскаков предрекал ему великое будущее. Нам премии от гос до ленинских и так дальше, и так дальше. В общем, пора было запускаться. Но тут мне дали понять, что я слишком молод. И есть еще дополнительные факторы, не совсем, так сказать. И поэтому не надо, чтобы я запускался один, мне надо сорежиссер. надо понимать, что такое, скажем, второй режиссер, что такое со-режиссер. Со-режиссер – это ваш партнер, а второй режиссер – это ваш помощник, чтобы понимать систему кино. Ну, понимаете, конечно, мне было обидно. Я вынес этот сценарий на своих плечах. Я, так сказать, для себя его писал, этот сценарий. И мне хотелось самому снимать. Но в том, что говорили, была логика. И я не возражал. И начались поиски со-режиссера. Помню, что первым предложил свою кандидатуру Юлий Карасик. Если вы помните, ну, надеюсь, знаете такого режиссера. После фильма «Дикая собака Динго» он тогда был гремящим режиссером, он вообще был замечательным человеком, хорошим режиссером, я с огромным удовольствием готов был с ним работать. Но на Мосфильме ему почему-то отказали. Почему, я не знаю. Появилась вторая кандидатура. Это уже был корифей советского кино Григорий Львович Рошаль. Ну, Рошаль – это целая эпоха. Рошаль, ну, это режиссер фильма «Хмурое утро», 1918 год. То есть, это уже классика. И сам человек он был совершенно бурный, темпераментный. Эйзенштейн называл его «вулкан, извергающий вату». Почему? Потому что он любил шутить и был все время в движении. Одним словом, Григорий Львович выдвинул свою кандидатуру, и студия, кажется, согласилась с этим, и я был счастлив, потому что я его очень любил. В общем, был приличный, очень хороший человек. Помню, что тут же он схватил телефонную трубку, позвонил в Ленинград Гранину и бравым голосом сообщил: «Даня, не волнуйся, мы с Сенькой все сделаем». Насколько я помню, Гранин ничего не сказал, только крякнул. Спустя несколько дней вдруг оказалось, что дирекция Мосфильма передумала и под каким-то предлогом, в общем, отказала Рошалю. Я сейчас не помню, под каким предлогом, я не помню сейчас почему, но, в общем, отказала. Помню только, что Григорий Львович мне тогда сказал какую-то странную фразу: «Осторожно, они хотят тебя надуть». Кто они, я тогда не понимаю.
Сол Шульман, «Харакири». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, а затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Сергей Махноткин, помилованный накануне президентом России, может выйти на свободу в среду. Об этом сообщил Интерфаксу его адвокат Валерий Шухардин. По его данным, в этот день в администрацию колонии в Тверской области, где отбывает наказание осужденный, должно поступить предписание из информационного центра МВД. Этот документ необходим для освобождения заключенного. Госдума России приняла во втором чтении президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. В Нижнюю палату парламента поступили 143 поправки, более половины из них были одобрены депутатами. В Москве во вторник прошла учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Инициатором создания новой организации выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков. В Элисте, Калмыкия, во вторник разгорелся конфликт между двумя назначенными сити-менеджерами города. Группа сторонников одного из них, Артура Дурджиева, попыталась взять здание мэрии штурмом. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающий 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу», зачитал ее заявление о том, что 20 апреля она была насильно доставлена из харьковской колонии в больницу на медицинское обследование. Поэтому, подчеркнул адвокат, 20 апреля Тимошенко объявила голодовку. Космическая съемка территории Сирии показывает, что в городах страны по-прежнему остаются войска и бронетехника. Такое сообщение сделал Ахмад Фаузи, представитель специального посланника ООН Кофи Аннана. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Харакири. Рассказ шестидесятника. Сценарист, кинорежиссер и путешественник Сол Шульман вспоминает драматическую историю почти полувековой давности.
Не прошло еще и нескольких дней, как мне позвонили с Мосфильма и предложили встретиться с Михаилом Константиновичем Колотозовым. Как известно, Колотозов – это режиссер фильма «Летят журавли», который сделал Таню мировой кинозвездой. Ну, до этого мы с ним были немножко знакомы, и вообще с Колотозовым у меня произошел такой очень смешной эпизод, если можно так назвать даже эпизод, просто, ну, смешной какой-то момент жизни. Дело в том, что мы с Таней поженились в Питере, в Ленинграде, на фестивале. Между нашим знакомством и женитьбой прошло 4 дня всего лишь. Мы не успели даже родителям сообщить. В Москве родители Тани услышали, что Таня вышла замуж за какого-то режиссера и подумали, что за Колотозов. Поэтому они дали телеграмму типа: «Танечка, неважно, что он значительно старше, но он очень хороший человек». Ну, потом они узнали, что это я, и, видно, разочаровались. Ну, короче, мы с Колотозовым были что-то вроде соперников, получилось. Ну, это, конечно, всего лишь шутка. Вот, вернемся на Мосфильм. В кабинете у Колотозова сидел Гранин уже, когда я вошел. Колотозов сказал, что он читал сценарий, что ему очень нравится сценарий, что Данил Саныч уже дал согласие, чтобы он сценарий снимал. Теперь он хочет получить мое согласие. Вот. И что, если я дам согласие, он возьмет меня вторым режиссером, повторяю. И он ждет от меня ответа. Я очень вежливо сказал, что я восхищен его работой, я его люблю. Это действительно абсолютно так. Но, понимаете, я отдал этому сценарию столько души и столько жизни. Я студент, который недавно кончил, и я хочу его снимать. Я не могу отдать его другому режиссеру. Собственно говоря, на этом разговор и окончился. Когда мы вышли из кабинета, Гранин сказал мне: «Ты сделал себе харакири. Вернись, скажи, что ты ошибся, и отдай ему сценарий». Я был этим потрясен совершенно. Сегодня, спустя уже столько времени, как-то сама боль это уже прошла, вы понимаете? Но тогда я был потрясен. Хотя должен сказать, что я сегодня думаю, что Гранин был совершенно прав. Если бы я тогда сказал Колотозову «да», вся моя кинематографическая жизнь пошла бы совершенно по другому пути. Лучшему или худшему, я не знаю. Я представляю, что я бы, наверное, работал на Мосфильме, заслужил бы всякие регалии, стал бы мосфильмовским режиссером, очень входящим в высшие слои партийного общества, не видел бы мира. Короче, стал бы таким местным хорошим кинобюрократом. Так что я, в общем, не очень жалею. Мир оказался другим, я его увидел. Ну, короче, я отказал Колотозову, и вот начались опять длинные непонятные дни. Я помню, я после встречи с Колотозовым побежал жаловаться Петру Леонидовичу Капице. Они были друзьями с Колотозовым. И вот, сидя за столом у него дома, я ему рассказывал всю эту историю. Петр Леонидович смотрел на меня, а потом вдруг сказал фразу, великую фразу. Он сказал: «Я тебя поздравляю. Если на большой дороге на тебя напали большие бандиты, значит, тебе действительно что-то есть ценное». Вы знаете, после этого мне стало так легко и хорошо. Мне стало весело. В это же время мне постарался протянуть руку помощи еще один совершенно замечательный человек. Михаил Ильич Ром. Это человек, которого я безмерно и тогда, и сейчас, и всю жизнь до конца своих дней буду уважать. Однажды он пригласил меня к себе домой, и я никогда не забуду этот вечер, и даже эту ночь мы сидели до 5 утра, которую я провел там на кухне. Был Ром, я и еще один темноволосый, такой симпатичный молодой человек. Чаем нас поила Елена Александровна Кузьмина, жена Рома, великая актриса. Потом, помню, спустя примерно час после посиделок, Ром схватился и сказал: «Слушай, я вас познакомил с этим молодым человеком. Я сказал, нет, не познакомились еще. Он сказал, познакомьтесь, Джугашвили. Это был Иосиф Аллилуев, сын Светланы Сталиной. Ну, замечательный парень был, кстати говоря. А надо сказать, что он был большим говоруном. Он любил и умел блестяще совершенно рассказывать. В тот вечер он много рассказывал. Он много рассказывал о Довженко, чего, собственно, нет в официальной биографии этого великого режиссера, потому что у них были очень близкие взаимоотношения, не всегда самые лучшие. Были конфликты. Ну, в основном конфликты были на национальной почве, потому что Довженко в этом вопросе был весьма консервативен. Где-то примерно в полночь Иосиф Аллилуев ушел, и мы с Ромом остались одни. И вот тогда он сказал мне, слушай, я хочу тебе помочь, сказал он. Я предложу свою кандидатуру в сорежиссеры. Я надеюсь, мне они не откажут, сказал он. Мы будем сорежиссерами, а через полгода я сниму свою фамилию. Ты останешься один. Вы понимаете, это мог сделать только великий режиссер. И не только великий режиссер, это был еще великий педагог. Великий учитель. Он таким и был. Из его мастерской вышли Чухрай, Шукшин, Тарковский. То есть гремящие совершенно имена. В общем, мы еще долго с ним говорили о жизни. Вернее, Ром говорил, а я слушал в основном. О советской власти. А потом уже где-то в 5 часов утра он проводил меня до лифта. И сказал, только не пересказывай никому. Меня не посадят, а тебя посадят. Сказал Ром. Это я помню. Как дальше развивались события, я не очень знаю, потому что Ром со мной не поделился и не делился этим. Но каким-то образом его обошли. То есть, я не знаю как, кажется, там сказали, что у него есть сейчас другая очень важная работа, чтобы он занялся другим фильмом. Я боюсь сказать, я не знаю, это слухи. Но, короче, Ром тоже отпал. Представляете, что делать? И опять потянулись эти вот ожидания, эти дни. Что со мной было, вы можете только представить, потому что это молодой человек, живущий в подвале, без денег, и вот ходящий по всем инстанциям, ну, как бомж. Я ходил по этим начальническим коридорам и всюду натыкался на абсолютно глухую стену. Гранин тоже, между прочим, мрачно молчал, ни слова не говорил, хотя я многократно напоминал, Данил Александрович, мы же договаривались, что это фильм для сценария для меня и так дальше, и так дальше. В один из дней меня опять пригласили на Мосфильм. Сейчас меня пригласили к Игорю Васильевичу Таланкину. Таланкин сказал мне, что ему очень нравится сценарий. Он уже поговорил с Граниным, и Гранин не возражает. Он хотел бы его снимать и просит мое авторское согласие. Ну, я опять в какой уже раз начал объяснять, что это мое детище, что я не могу, что он педагог в ГИК, он должен понимать, что такое тема, выношенная со студенческих лет. И должен вам сказать, что Таланкин, мне показалось, по крайней мере, очень вошел в мое положение. Он сказал, да-да, я понимаю, я сам работаю с молодежью, я тебе помогу всем, чем возможно. Я вышел совершенно окрыленный. Вот, наконец, я попал на замечательного человека. Конечно, я понятия не имел, что как только я вышел, Таланкин позвонил Гранину и сказал, что этого сопляка надо убирать. Через неделю меня опять вызвали к Таланкину. На этот раз передо мной сидел уже другой человек, менее интеллигентный, не профессор в ГИК. Он мне сказал, что я тебе не Колотозов. Он кричал на меня почти матом. «Я тебя разжую и с костями выплюну. Я закрою перед тобой все двери в кинематограф. У меня есть связи. Не видать тебе этого сценария, как своих ушей». Я опешил. Я ничего не говорил. Я поднялся и ушел. Шло время. Жить, повторяю, мне было не на что. И я пошел на Мосфильм просить, чтобы мне оплатили сценарий, который уже год назад принят. Но еще со мной не рассчитались. И тут меня ошарашили новостью, что сценария такого вообще не существует. Мой соавтор Даниил Гранин прислал письмо, что дальнейшая работа с автором, то есть со мной, он считает бесперспективной и просит расторгнуть договор. Как? О какой дальнейшей работе говорил Гранин, я понятия не имею, потому что сценарий год назад был уже принят студией и закончен. Больше того, не я, а именно Гранин передал этот сценарий в журнал «Искусство Гино», где он ждал публикации. Как бы там ни было, но, в общем, двери для меня захлопнули всюду. Что, собственно, и обещал Талант.
Радио Свобода, программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Харакири». Рассказ шестидесятника. Сценарист и кинорежиссер Сол Шульман продолжает.
Надо сказать, что, видно, молодость и такая несколько наивность меня защищала, потому что даже советские чиновники меня жалели. Мне жали руки, мне желали удачи, говорили всякие слова, но не больше. Помню, я даже с горя написал письмо в «Правду» по этому поводу. И получил ответ от заведующего отделом литературы и искусства Григория Капралов. Был тогда очень знаменитый, известный искусствовед, киновед и так дальше, критик. Ну, очень сильная фигура. Этот ответ его я помню сейчас почти дословно. Получил ваше письмо, читал его с душевной болью. Даже не верит, что такое может быть. Не падайте духом, творческий человек всегда должен оставаться творческим, и победа, в конце концов, будет за вами. Это я цитирую это письмо. Красивые слова, но всего лишь. В общем, с этим письмом была такая любопытная история. Я вот повторяю, я жил в подвале, там, конечно, никакого телефона не было, а поговорить с Капраловым не очень хотелось. А поговорить можно было только с телефона автомата. Значит, я бегал в телефон автомат поговорить с Капраловым. Дозвониться до «Правды» не так-то просто. После телефона автомата всегда огромная очередь. Короче говоря, я, в общем, как-то дозвонился, разговариваю. Стоит очередь, стучит в стекла. Потому что меня надо выгнать. Там написано 3 минуты. Я разговариваю. Капралов, естественно, этого не понимает, что я с телефона автомата. Вокруг этой будки бегает Володя Синельников. Это мой приятель. В прошлом сотрудник советского экрана. А сейчас известный там продюсер и документалист-режиссер. И заслоняет меня своим телом, объясняя, что это монтер, который монтирует будку. Вот это вот такой эпизод. Таким образом я разговаривал, значит, с Капраловым из этой телефонной будки. Смешной эпизод, ничего больше. Но, тем не менее, шло время. И чем дальше, тем становилось все хуже. Вскоре я узнаю, что по личному распоряжению министра Госкомитет по кинематографии заключил с Граниным и Таланкиным новый договор на сценарий на эту тему. Причем это двухсерийный должен быть фильм. Причем первая серия называлась «Искушение», вторая – «Выбор цели». Кстати говоря, но это, так сказать, не важно, может быть, просто как штрих, по тем временам это был фантастический по сумме договор, потому что тогда сценарий стоил 3, серия 6 тысяч рублей. А это был договор на 16. То есть это были важные люди, поэтому Госкино заключило вот такой договор. И вот, значит, Гранин и Таланкин должен был писать новый сценарий на эту тему. Не прошло и 2 месяцев, как этот кинематографический колос был закончен, написан. Это тот самый, на который мне потребовалось 2 года работы. Запущен в производство и начались съемки. Ну, скорость для нашего кинематографа фантастическая, как для нашего, для советского кинематографа, фантастическая. Спустя какое-то время в своем заключении написали эксперты, замечательные драматурги Фрид и Дунский. Они написали, что авторы сценария «Искушение. Выбор цели» Гранин и Таланкин попросту разорвали предыдущий сценарий «Ядерный век» на 2 половины, поменяли имена персонажей, перепечатали и дали переплести. Так появился новый 2-серийный сценарий. Они так торопились, писали Фрид и Дунский, что иногда реальные фамилии людей меняли на вымышленные, а вымышленных оставляли как реальные. А иногда, видимо, неаккуратно листая, захватывали по 2 страницы. В новом сценарии вдруг оказались персонажи из предыдущего сценария, а потом они куда-то исчезали. Как написали эксперты, перенесены даже грамматические и стилистические ошибки. Короче, дикий плагиат. Но это было потом. А пока эта история приобретала все больше и больше скандал. Она стала, так сказать, притчей во языцах всего советского кинематографа. С одной стороны мальчишка, а с другой монстры кино, пытающиеся его съесть. Надо сказать, что молодость меня защищала в чем-то. Меня жалели, меня гладили, меня, значит, даже кормили иногда. И потом посоветовали, потихоньку, конечно, подай в суд. Что я и сделал. Я повторяю, прошу не забывать, что это было советское время, когда все расписано наперед, когда все уже известно заранее. Но это был настолько вопиющий случай, что, повторяю, даже чиновники, которые должны были быть против меня, были за меня. И я это чувствую. Другое дело, что они сделать ничего не могли. Но они были за меня. И вот начался суд. С одной стороны, я повторяю, это мальчишка, я. А с другой, это важные советские люди. Так сказать, сливки истаблишмента. Гранин и Таланкин. Кажется, что все плохо и трагично. Совсем не так. Иван, на этом пути я встретил такое количество замечательных людей, что это буквально до сегодняшнего дня освещает мою жизнь. Я, если бы это кончилось по-другому, я бы не верил в людей. А я сегодня отношусь к людям гораздо добрее, чем до этого случая. Потому что я понимаю, среди нас очень много хороших людей. Люди, которые не только шли мне навстречу, они мне сочувствовали, они мне помогали. Пускай они не могли помочь, но они были со мной. Что стоит, например, поступок этих двух замечательных драматургов Фрида и Дунского, которых я тогда даже не знал, я никогда с ними не встречался. Они прошли сталинские лагеря, они были битые ребята. Они сохранили порядочность и смелость. Они сами пришли в суд и предложили свои экспертные услуги. Они сами. Я них не просил, и никто их не просил. И они пришли, предложили, написали то, что я вам вот только что рассказывал. Или мой друг Сергей Петрович Капица, например. Его тоже никто не просил приходить на суд. Тем более, что я в это время как раз отсутствовал и был у своей второй жены в Югославии. Но он пришел на суд сам, чтобы выступить. Потом мне рассказывали, что его отговаривали, зачем тебе надо, что ты будешь наживать врагов. На что Сергей Петрович огрызнулся: оставьте меня в покое, это мой друг, и я не могу по-другому. Это многого стоит. То же сделали мои друзья Олег Сергеевич Погодин, Стукалов, и Ольга Сергеевна Северцева. Стукалов – это сын Николая Погодина. А Ольга Сергеевна – дочка академика Северцева. Это старая московская интеллигенция. Они не пришли в суд выступать. Они пришли посмотреть в глаза Гранину и Таланкину. Повторяю, этот список можно продолжить, но ну надо ли? Мне рассказывали, что я не был на самом суде вот в этот день. Мне рассказывали, что даже сама судья смотрела на ответчика брезгливо. Сама судья. То есть это партийная советская дама, которая должна была... Она внутренне была на моей стороне. Ну, в общем, суд завершился в мою пользу. Мое авторство было признано и доказано. Мне студия выплатила гонорар, а мой замечательный адвокат Михаил Семенович Липецкер даже по этому поводу написал книгу. Книгу написал, где я фигурирую под именем Школьников, а Гранин под именем Грозов.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». «Харакири. Рассказ шестидесятника». У нашего микрофона сценарист и кинорежиссер Сол Шульман.
Фильм был давно запущен, и Таланкин продолжал его снимать. Конечно, в нормальной стране, при нормальном правосудии, съемки обязаны были приостановить. Но это в нормальной стране и при нормальном правосудии. Но само то, что при таких ненормальных силах был, так сказать, признан плагиат, это уже была победа. Вы удивляетесь, почему продолжал снимать? А кто будет останавливать картину? Я. Автор, считаюсь, соавтор. На картину истрачены деньги. Никто, Мосфильм не будет ее останавливать. По суду, да, он должен. Суд не выносит приговор остановить картину. Он выносит приговор: да, Шульман соавтор. И вы не имеете права его исключать ни из титров, ни из гонорара, ни из всего прочего. Но само то, что плагиат был признан, и что я, мальчик, выиграл этот суд у таких крупных, так называемых, людей, это уже была сама победа демократии, да в то время. Я мог бы привести еще много любопытных эпизодов, связанных с этим событием. Так, например, зная, что физики-ядерщики в курсе происходящих событий, желая снять негативное настроение у них, Даниил Александрович Гранин пришел к Георгию Николаевичу Флерову и предложил ему быть главным консультантом картины. На что Флеров, даже не пригласив сесть, сказал: «Я знаю лишь одного автора, Шульмана, вас я не знаю». На этом аудиенция закончилась. Повторяю, таких эпизодов много, и сейчас, спустя почти полвека, они кажутся мелкими. Но тогда было другое время и другое восприятие. Понимаете, это, повторяю, это то, что сделал Флеров. То, что, например, весь физтех, посмотрев фильм, написал письмо в «Правду» в то время. Это было, знаете, это был элемент 60-х годов. Это был элемент всплеска, вот какой-то, после всего этого, элемента свободы. Я горжусь, что я отношусь к шестидесятникам. Это замечательно красивое имя. Вот все это, что я вам рассказываю, буквально пронеслось у меня в голове, когда я держал у уха трубку, и там раздавались гудки, положенные, брошенные Данилом Александровичем трубки. Это все у меня пронеслось в голове. За секунды. Знаете, прошло уже, я повторяю, полвека. Я давно простил Данила Александровича. Злопамятство, мне кажется, это худшее, что может сохраниться в душе человека. Но коль воспоминания всколыхнулись, все-таки хочется понимать, как это все произошло. Ну, с Таланкиным более-менее все было ясно. Знаете, он был, как вам сказать, знаете, есть такой, говорят, о мертвых не говорят плохо. Но это тоже нехорошо. Когда было плохо, говорят плохо, вы понимаете? Грубым он был человеком. И тем более режиссер, который хотел завладеть там хорошей темой. Ладно, я могу это... Понятно, тут все понятно. Но Даниил Александрович, маститый, уважаемый писатель, у которого я бывал многократно в доме, я чувствовал теплоту, теплое отношение ко мне его семьи. Даже я дружил с его умной, интересной дочерью и даже, извините, чувствовал какую-то с ее стороны влюбленность. Не знаю, может быть, безответность в любви с моей стороны обидела отца, но я не думаю, что это так, потому что это было бы слишком мелко. Или спустя время я получил более-менее вразумительный ответ на все то, что произошло. Амбиции, звания, регалии, обещание государственной и даже ленинской премии. Когда я предложил Данилу Александровичу принять участие в работе над сценарием, он особого значения этой работе не придал. Просто видел в ней как-то, ну, финансовую заинтересованность без особого вложения эмоций и труда. Затем, когда сценарий был хорошо принят и получил широкий резонанс, вплоть до обещанных высоких премий, Данил Александрович, тем более, что приближалось его 50-летие, юбилей. И я знаю через работников ЦК, что ему обещали, ну, большую премию к юбилею. Вот тем более такой фильм о науке, о достижениях советской науки и так дальше, и так дальше. И Данил Александрович понимал, что он должен стать не просто соавтором этой работы, тем более он писатель, пишущий о науке, а основным автором. А самое главное, что было, если соавтором и сорежиссером будет малоизвестный кому молодой человек, то совершенно ясно каждому, кто создал это произведение. В общем, надо было любым путем сделать так, чтобы этот молодой человек не был сорежиссером. Ну, соавтором можно, тем более, что молодой человек инженер. Он помогал маститому автору подбирать материалы и с легкой руки последнего, с благодарностью, стал соавтором. Это понятно. Но сорежиссером быть ему не надо было. И вот мое это упорство, нежелание отдать сценарий, и сделала все то, о чем я вам рассказывал.
Сол Шульман, А мне остается под занавес привести еще одну цитату из недавнего интервью писателя Даниила Гранина. «Любовь – это самое прекрасное, что случается в жизни. Вот культ денег, я надеюсь, действительно всего лишь мода, временное явление. И еще сильнее надеюсь на то, что он не равноценный конкурент любви, творчества или труда. Сегодня все меряется не человеческими качествами, а толщиной кошелька. Думаю, что наши люди за предыдущие десятилетия безденежья стосковались по благоустроенной, счастливой личной жизни. Всем хочется иметь квартиру, машину, дачу, хочется поехать в путешествие. В этом нет ничего плохого, это естественное желание. Но все же надо различать, где проходит грань между удовлетворением потребностей и возведением материальных благ». Вот теперь программа «Харакири» закончена. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы, здравы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Нет, этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.